Сегодня же, конечно, мы будем говорить о празднике Рош-Ха-Шана. И все, конечно, знают, что Рош-Ха-Шана – это день суда. Так вот, что интересно, что, вы знаете, ну, казалось бы, вот приходит человек на суд. Причем кому приходит на суд? Приходит к самому Всевышнему, который все о нас знает. И отвертеться невозможно, что называется. И, казалось бы, чего такой человек должен делать на таком суде? Бить себя в грудь, плакать и говорить, что вот, прости, больше не буду, вот, буду стараться и так далее. Ничего подобного у нас в этом нет, вообще ничего нет. Никаких покаянных молитв у нас нет. Более того, сказано, что когда мы говорим в молитве «Авину Малкейну Хатану Лифанеха», что переводится, значит, «Творец, мы», неправильно переводится «грешили», но мы совершали ошибки. Да? Значит, сказано, что в Рош-Ха-Шана нужно думать, что речь вообще о нас не идет. Это наши праотцы совершали ошибки. Все остальные дни, когда мы говорим «Авину Малкейну», эту молитву, мы должны думать, что это о нас, а в Рош-Ха-Шана вообще не о нас. Ну и вообще это огромный праздник. Ну и тогда спрашивается, что же такое, что же за суд и почему это так? И что мы вообще мы должны делать в этот день Рош-Ха-Шана? Ну, я думаю, что тоже наши слушатели знают, что одно из главных вещей, которые мы должны сделать, это мы должны воцарить Всевышнего Царем. И опять, когда мы это слышим, мы совершенно, ну, ассоциации у нас совершенно бывают неправильные. Почему? Потому что цари – это русские цари или, там, неважно, английские короли. И все это диктаторы. И слово «диктатор», «шалит» – это не слово «мелах», это другое слово на иврите совершенно. И означает оно как раз, что это человек, который правит сил. Тогда вопрос, а что такое «мелах»? И здесь давайте посмотрим. Вот мы хотим, чтобы царство Творца, то есть Малхут Творца, проявился наконец в этом мире. Ну и понятно, что мы же с вами не просим диктатуру. А что мы просим? Мы просим общество, когда Творец полностью проявится. Да? Просим общество любви, гармонии. Просим общество, где есть справедливость, где люди добры по отношению друг к другу. То есть, как я уже сказал, одним словом, это гармония. Малхут – это гармония. Теперь, если Малхут – это гармония, то Мелах – это тот, кто делает гармонию. И Творец говорит, понимаете, у меня есть проблема. Какая у меня проблема? Я не могу гармонию навязать. Потому что если я буду силой навязывать гармонию, то это уже будет совершенно негармонично. И поэтому Всевышний говорит, я единственное, как могу стать Мелахом, это если вы позволите мне сделать гармонию внутри вас, внутри вашей семьи, внутри общества. То есть теперь мы понимаем, что действительно наше участие абсолютно здесь важно. И без нашего участия, без нашего согласия Творец не может быть Мелахом. Творец говорит, я могу быть диктатором, не хочу быть диктатором. Это не в этом смысл. Я именно хочу быть тем, кто сделает гармонию, как внутреннюю гармонию, так и внешнюю гармонию. Теперь, это первое. Второе. Вот в той же самой молитве, о которой мы только что сказали, «Авину Малкейну», что мы говорим? Мы говорим, наш отец, да, наш царь. То есть Мелах, вот тот, кто будет наш судить, это наш папа. Причем это замечательный родитель. Тогда вопрос, а какой смысл суда? И ответ совершенно потрясающий. Всевышний говорит, я делаю этот суд, чтобы посмотреть, как я могу сделать следующий год для вас максимально продуктивным, максимально полезным. То есть вы понимаете, вот если у вас есть дети, и вы решаете, вот есть некий день, и вот вы решаете, а что я могу сделать для моих детей на следующий год? Понятно, что такой суд, да, будет, вы посмотрите на их слабостью, посмотрите на их силу, и вы постараетесь сделать максимум для ваших детей на следующий год. И это действительно то, что происходит. И, конечно же, поэтому это огромный праздник. То есть мой папа, который еще является и царем вообще всей вселенной, понимаете, да? Вот, он будет решать, как он может сделать мой следующий год максимально замечательным для меня, максимально полезным для меня. И единственное, что просит Всевышний, он просит, дайте мне такую возможность. Ну, вы же сами понимаете, у кого есть дети, которые подростки, что можно сделать замечательный план для ребенка, а ребенок нос поднимет и скажет, нет, не хочу. И тогда нужно думать, а что делать. Вот план Б, план В, да, вот куда бинты еще приготовить, поскольку уже знаешь, что будет. Так вот, и тут поэтому, почему нет тогда? Ну вот кто в своем уме, если он знает, кто такой Творец и что он хочет сделать, не согласится на то, чтобы дать, позволить Творцу действительно стать Мелахом. Но вы понимаете, что очень часто люди абсолютно не знают, кто такой Творец, не знают, что, так сказать, ничего о Творце. И они боятся, потому что, как мы уже сказали, мы вообще не доверяем власти, а еще такой абсолютной власти, ну уж точно. И когда человек боится, он закрывается и старается держаться как можно дальше. И это абсолютно противоположно тому, что человек должен сделать в Рош ха-Шана. И тогда Творец дает нам вот сейчас, это наше время, это месяц Элуль, ани ле-дади дади ли, что означает «я для моего возлюбленного, мой возлюбленный для меня». А это медовый месяц фактически. И теперь понятно, почему вот этот медовый месяц, он перед днем суда. Потому что Всевышний говорит, если вы сейчас вот правильно проведете время, вы почувствуете мое присутствие, почувствуете мою любовь, бесконечную любовь, то вы откроетесь, вы будете мне доверять, и тогда вы придете на вот этот праздник Рош ха-Шана, да, когда я на самом деле пересматриваю все, что делается в мире, вы придете открытыми, вы придете с любовью. И это то, что на самом деле нужно сделать на Рош ха-Шана. Вот это главная тема, которую бы я сегодня хотел как бы коснуться. Вот. Ну и, естественно, а как можно, значит, не давать советы? У нас же с вами была страна советов, помните, да? Вот. Так вот, на самом деле мы с вами будем, те, кто люди молятся, будем читать, что Творец вспомнил Ноя. И вообще вот тема памяти, кроме Малхута, да, у нас еще есть Рош ха-Шана, тема памяти. И здесь тоже очень интересно, почему? Потому что Творец никогда ничего не забывает. Да, и так сказано даже, что нет никакой забывчивости, да, перед троном твоей славы Творец всегда помнит обо всем. И тогда речь идет, а что такое вспомнить? И сказана такая вещь, что вспоминаем-то мы. И когда мы вспоминаем о Творце, то он проявляется, мы даем ему возможность проявиться более очевидно в нашей жизни. И вот это и называется, что Творец о нас вспомнит. То есть мы видим его проявление в нашей жизни, и это означает, что о нас помнит. Конечно, он, как мы уже сказали, помнит о нас абсолютно всегда, но в Торе всегда, когда речь идет о том, что Творец кого-то вспомнил, сразу есть очень серьезные перемены. Например, сказано, что Творец вспомнил Сару, и Сара забеременела. И так далее. Так вот, Творец вспомнил Ноя в ковчеге, и тут же, значит, прекратились там эти дожди и прочее, прочее, то есть опять большие перемены в лучшую сторону. Но тут задается такой вопрос. Понимаете, ведь все, что произошло в ковчеге, было чудом с начала до конца. Ну, подумайте, как можно, чтобы все эти животные вообще пошли в ковчег? Попробуйте там загнать всяких львов, так далее, да, жираф, вот, слонов и прочих, прочих. Вот, понятно, что все это было чудом. И вообще все существование в ковчеге было чудом. И тогда задается вопрос. Ведь дело в том, что вот Ной, Ноах, да, значит, он весь этот год ни секунды не отдыхал. Почему? Потому что ему нужно было кормить всех этих животных. А часть животных, они едят ночью, часть животных едят днем, поэтому там, значит, была эта фабрика, не останавливалась никогда. Ну, тогда задается вопрос, ну, если уже все это чудо, ну, почему Творец не мог усыпить этих животных? Ну, усыпил бы их спокойно, правильно, да, и все, и спали бы они себе год. Оно бы вот путешествовал себе вот, беззаботно. И ответ, один из ответов, он вот какой, что время потопа – это время суда. А суд идет по принципу мера за меру. Мида конегит мид. Теперь, что делает Ной, что делает Ноах, да? Он работает, он делает добро, хесед. И этот хесед ему и возвращается. То есть, на самом деле, вот эта забота, которая у него была от всех этих животных, да, все время постоянно их кончаемое, оно делало ту самую энергию, которая давала всем жизнь. И поэтому каждый, кто был утоплен, да, его душа поднималась к Всевышнему, и, конечно же, могла задать вопрос, а почему это он живет, а я мертв? И тогда Всевышний говорил, а что он делает, что Ноах делает? Он делает хесед. О, он делает хесед, видишь, да, и хесед к нему возвращается. А ты что делал? Ты делал гадости и думал, как сделать больше гадостей. И вот эта энергия этих гадостей, она тебя и погубила. И тогда все понимают, что Творец, он самый справедливый судья, потому что мы сами либо себе делаем хорошо, либо мы сами себе делаем плохо. Вот и все, и Творец говорит, ну, поскольку для того, чтобы ты был человеком, у тебя должна быть свобода выбора, у тебя должен быть выбор, я тебе даю возможность. Я тебе говорю, не делай плохо, но я тебе даю возможность сделать плохо. Но тогда ты знаешь, что любое действие, положительно или отрицательно, оно создает энергию, которая к тебе и вернется. Да. Окей, это очень важно понять. Теперь, что из этого практически можно сделать в Рош ха-Шана, который день суда, то есть идет процесс по тому же принципу мера за меру, мида конегет мида. Две вещи. Первое. Делать хесед. Как можно больше хесед. Да? Если вы можете принять гостей, примите гостей. Если вы идете в гости, вот хорошая двор Тора, да, значит, это тоже, конечно, хесед. То есть помочь человеку. Я когда, если за столом говорю, вот эту двор Тора, все моментально вскакивают и бегут на кухню помогать моей жене. Да, правильно, практически тут же. Вот, тоже хорошо. То есть делать хесед, это первое. Второе. Никого не судить. Вот один день только положительный суд. Да, ни себя не судить. Посудить, понятно, мы говорим осуждать. Да? Ни себя, ни детей, ни жену, никого. Да? Ни тещу, никого. Просто вот скажите тем внутренним частям, которые судят, скажите, сегодня судит только Всевышний. Все, я сегодня, да, только положительные характеристики себе. Если вы это сделаете, я вам гарантирую, у вас будет другой Рош ха-Шана, и у вас будет другой год. Потому что это время, когда перезаряжается вот вселенский компьютер, понимаете, да, и внутри нас, и внутри всего мира вообще. И поэтому, когда мы себя ведем так, как Творец просит нас вести на самом деле, а Творец просит нас так и судить вообще каждый день. Ну, каждый день, вы понимаете, да, сразу трудно. Но хотя бы один день. Но вот этот день, да, и это все на самом деле меняет. То есть вот два таких практических совета. Да, понимать и принимать, что Творец хочет максимум добра для нас. И поэтому мы становимся подобными ему, когда мы тоже делаем добро. И когда мы тоже судим по-доброму. Да? Очень хорошо. Так вот, как я уже сказал, одна из самых важных тем, кроме Малхут, да, то есть принятие Творца как царя, это память. И память нам действительно очень важна, и наша злое начало Ецара, она им пользуется. Почему? Потому что она заставляет нас вспоминать какие-то плохие вещи. И, кстати, именно поэтому нам сказано, что никаких там покаянных молитв, ничего не надо вспоминать, никакого негатива, потому что, как мы уже сказали, если человек будет вспоминать негатив, он будет чувствовать себя маленьким, низким и закрываться от Всевышнего, а нам нужно, наоборот, полностью открыться Всевышнему, да, поэтому нет никаких вот этих воспоминаний о ошибках, прогрешениях, но наоборот, память можно использовать в положительном плане. Каким образом? Если человек начнет вспоминать все хорошее, что Творец сделал для него в жизни, а вы можете себе представить, если мы так немножечко подумаем, напрягаемся, каждый день какие-то очень крупные вещи, которые сделал для нас Всевышний, то мы, наоборот, открываемся Творцу, мы, наоборот, чувствуем позитив, мы, наоборот, вспоминаем о нем по-доброму, а это значит, что он проявляется по-доброму в нашей жизни, да, то есть он вспоминает о нас. И поэтому это тоже очень хорошее упражнение, как бы сделать это в Рош-Ха-Шана, то есть вспомнить добрые дела, которые сделал Творец, почувствовать благодарность Творцу, настоящую благодарность, и почувствовать доверие. Опять это очень важно, да, чтобы мы могли почувствовать доверие ко Всевышнему. Окей. Теперь, ну а что же делать с нашими пожеланиями? И, во-первых, когда мы говорим о пожеланиях, очень хорошо, конечно, пожелать добро кому-то. Ближним. А кто ближний? Первый – это ближний, это я сам, ну, понятно. Вот, кроме этого, это Всевышний. То есть, когда мы с вами, как мы сказали, вспоминаем о добром Всевышнему, и более того, мы можем посочувствовать Всевышнему, потому что, вы понимаете, ведь он наш отец, и он нас любит. Кому больнее, когда ребенку больно? Самому ребенку или родителю? Родители не всегда понимают, что родители, конечно, больнее. И поэтому шхина, то есть божественное присутствие, оно тоже страдает, что мы не с ней. Понимаете, да? Вот. И тогда вопрос. Но если мы не выражаем, как мы уже сказали, не бьем себя в грудь, и мы не говорим о наших проступках, не говорим о наших ошибках, каким-то образом мы можем все-таки сказать Всевышнему простить нас, да, вот за все. И ответ тоже очень интересный. Можем тем, что мы слушаем шафар. Вы знаете, вот когда мы читаем суким, то есть мы читаем выдержки из Торы о шафаре, это третья тема, которая есть у нас в праздник Рош-Ха-Шана, то заключительное благословение говорит, да, Барух ата Хашем, то есть благословен ты Всевышний, который слышит звук шафара, труа, народа Израиля с милосердием. И тут комментаторы, да, наши мудрецы, они задают такой вопрос. Подождите, а почему Творец слышит звук шафара? Это наша мицва слушать звук шафара. Это не мицва Творца, казалось бы, да? И ответ потрясающий. Они говорят, что шафар на самом деле это тоже молитва. Еще раз, да? Шафар это тоже молитва. Причем это очень высокая молитва. И вот знаете, говорят, что вот шафар плачет, что называется, да? То есть часть звука шафара это плач. Вот этот плач, это и есть на самом деле наш ответ Творцу, когда мы говорим Творцу, вот то, что мы слышим, да, этот плач все вместе, это мы говорим Творцу, извини за все, что было. Это раз. Во-вторых, есть другие звуки в шафаре, когда мы их слышим, это на самом деле в этот момент все наши чаяния, все наши пожелания, все, что мы желаем, да, на самом деле вот все это заключается тоже в этом звуке шафара. То есть звук шафара – это, как я уже сказал, огромная молитва. А звук шафара призывает к чуве из любви. А чува из любви – это, кроме всего, еще и воскрешение из мертвых. Причем буквально сейчас прямо. Почему? Потому что сказано, что жизнь – это духовная жизнь. Если нет духовной жизни, то это вообще только животное существование. Поэтому, когда человек слышит шафар, когда человек пропускает этот звук через себя, и он одухотворяется, да, то он фактически, да, значит, это, как мы уже сказали, воскрешение из мертвых. Ну и звук шафара на самом деле имеет очень глубокие корни. Он начинается еще даже до слов. Вот, и можно проследить даже это, когда, это я тоже слышал от комментаторов, что когда заходит воздух, то в легких этот воздух у человека, который трубит в шафар, имеет браунское движение, то есть это хаос. И вот из этого хаоса появляется звук, и этот звук пронизывает всю Вселенную. А когда у нас был хаос, вы помните, это первый день творения, это Тоу. И сказано, что там же был Дух Всевышнего, а комментаторы говорят, что это на самом деле был Дух Машеха. То есть шафар, он пронизывает все от самого начала до самого конца. И при этом он затрагивает нас, он затрагивает самые глубокие части нас и переворачивает, поскольку животное внутри нас – это инстинкты, а рог животного, с которого делается шафар, это защита. И вот мы берем эти животные защиты, переворачиваем, и тем, что мы трубим, то есть мы даем туда как бы одухотворенность. Вы помните, когда вот кто-то вдунул жизнь в человека, это был сам Всевышний. И мы делаем фактически с шафаром то же самое, то есть мы вносим духовный элемент, самые-самые жесткие защиты и инстинкты, которые есть у человека. То есть, на самом деле, вот еще раз я хочу сказать, что шафар – это молитва, шафар – это очень высокая молитва. И поэтому в конце мы говорим, что благословен ты Всевышний, который слышит звук шафара с милосердием. То есть, ты нас в том числе и прощаешь, когда мы слушаем шафар. Вот это вот три самые важные темы, как мы уже сказали, Малхуйот, память и шафар. Ну, и на этом я сегодня хотел бы вообще закончить и оставить немножко времени для вопросов. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Теперь, этот наш Рош ха-Шана, он отличается от всех предыдущих тем, что сразу после Рош ха-Шана, после двух дней Рош ха-Шана идет Шаббат. И, естественно, люди могут задать вопрос, а как с готовкой происходит? Ну, понятно, в празднике можно готовить то, что для праздников. Мы зажигаем огонь только от огня, который уже зажжен. Помните, мы делаем то, что нас просит Творец Рош ха-Шана. Вот. Но есть процедура Эрев Тавшилин, когда заранее мы берем, откладываем еду, и тогда можно будет уже готовить во второй день праздника на Шаббат. Есть прекрасный пост как раз вот в интернете, да, на прекрасные статьи по этому поводу, поэтому вы можете просто открыть в интернете и прочитать, как это делается и какую браху надо сказать. И таким образом, заранее подготовившись, можно готовить для...